Окрылённая. Окрылённая 2016-м номер один. В 2014-м познакомилась с ней на сеансах целителей из Киргизии. Я индивидуально работала с пришедшими людьми после общего сеанса целителя. Очень худая и испуганная, казалось, что и дышит она через раз. В ней было больше не жизни, чем жизни. Депрессия, проблемы с пищеварением, но ощущалась страсть к жизни и желание выкарабкаться. Откуда, почему она там оказалась, было непонятно, но она неистово барахталась изо всех своих сил. Лена – фотограф и художник. Историю ее жизни можно положить в основу сериала, от которого перевернется мировоззрение ни одного человека. Это по прошествии 2 лет я вижу ее многогранной и разной, а тогда, кроме жжения в каждой клеточке тела в ее присутствии, я мало что ощущала. В 2016 году Лена оказалась без дома. Подруга из Якутии купила для нее строительный вагончик и установила его на дачу, доставшуюся в наследство мужу подруги в Мытищах. Без воды и с маленькой печкой, почти без заработка, аппаратуру Лена продала во время обострения депрессии, чтобы заплатить за комнату. Лена живет и улыбается. 28 ноября ей исполнилось 50. Я смотрю на нее и радуюсь. Я рассказываю в ее присутствии смешные истории, вспоминаю о прошлом только с юмором. Лена не унывает, и я рядом с ней становлюсь прежней хохотушкой. Оказывается, пройдя испытания жизнью, меняя города и спасая дочь, она научилась любить и не озлобилась. Я смотрю в ее озорные глаза, слушаю, как в молодости она пошла в свой первый турпоход и у катамарана протерлась на мелях дно. Как они несколько дней плыли и шили дно, вытягивая нитки из одежды. Не был инструктор готов к походу. Как встречали на своем пути свежие следы медведя, как сносила крышу от мест, которые сейчас местами силы называют. Теперь я знаю, что в Якутии туризм – это не поход по туристическому маршруту. Осенью 2016-го я обратилась к вам, друзья, за помощью, и мы собрали для Лены теплые вещи, матрас, нужные в быту вещи. Она так искренне, по-детски радуется вашим подаркам. Света передала плед, и Лена сияла, потому что она очень любит уют и красоту, а плед – это еще и по-домашнему. Она любит синий свитер, который передала для нее другая Света. Верещит, рассматривая подарки. Оставшись без крыши над головой, она раздала большинство своих вещей. Теперь, как она говорит, у нее много разных вещей, которых и в жизни-то у нее не было. Люди разные, вещи разные, потому и Лена теперь вся разная. Она как радуга, тихая и улыбчивая, старательно вникающая в суть разговора, через себя все пропускающая, ясно чувствующая и ясно знающая. Благодаря Лене я увидела, как быстро и мощно меняется человек в реальных условиях жизни. 2 месяца она просто жила на даче, не поговорив ни с одним человеком за это время. В сентябре она приехала на мои практики в Коломенское и сказала, что 2-й раз общается с человеком за 3 месяца и 1-й раз за это время в Москве. Мое сердце оттаяло рядом с Леной. Только мои дети и очень близкие друзья так принимают мою любовь и заботу, как Лена. Часто человек колется подозрениями и опасениями в ответ на любовь. Ленины колючки отпали или позеленели и расцвели за месяцы жизни в сложных условиях, но на земле. Она, как ребенок, удивляется, что мы с ней такие разные. Оказывается, готовить не всем напряжно. Мне, например, еще и в радость. Оказывается, о помощи можно попросить вслух, и кто-нибудь обязательно откликнется. Оказывается, иные люди, выдающие себя за великих практиков, теоретики. Оказывается, в горах и на сплавах, как и в кризисных жизненных ситуациях, человек показывает свои потаенные качества, и не всегда они только плохие. Оказывается, Лену просто любят, потому что она зла не держит и научилась прощать, вот и себя сейчас тоже, Оказывается, не обузой она людям, а дорогим гостем является. С теплом и благодарностью к Лене, с пожеланием обретения своего дома и домашнего уюта. Окрылённая 2016-м. Номер 2. В этом году мне выпало счастье. Я познакомилась с удивительным человеком. Рейнарс из Латвии, и у него шизофрения, которая ему досталась в наследство от матери. Той и ее мама посоветовала родить ребенка, чтобы болезнь успокоилась. Он родился. Болезнь матери действительно притихла. А он особенный. На семинары психотерапии жизнью доктора Александра Ефимовича Алексейчика он ездит много лет. Доктор ему даже сказал, что 2500 часов психотерапии больше похоже на семинароманию. Но как же я благодарна Рейнарсу за настойчивость, за его приезд в Москву, за то, что он был рядом. Проявлять сумасшествие, но не быть сумасшедшим – вот то главное, чему он меня научил. Море, океан, вселенная любви. Безусловной, безоценочной, неистовой в принятии и отдавании, в неосуждении. Нередко для меня случается семинар внутри семинара. Находится некто, кто терапевтирует меня параллельно с ведущим. Во время одного из перерывов Рейнарс попросил разрешения посмотреть мои ботинки. Осень. Лаковые полуботинки на шнурках, которые я накануне семинара поменяла. Он рассмотрел подошвы, посмотрел на меня и, подбирая точные слова, начал говорить, где у меня болит в теле и почему. Он показывал на себе, вот тут. Описывал кругом, чтобы я могла понять, увидеть, уловить нечто, о чем он не говорил вслух. Кен Уилбер. «Благодать и стойкость. Тебе обязательно нужно ее прочитать. Эта книга – сила. Найди ее обязательно». Он говорил, волнуясь, как будто я могла не услышать или не понять. В эти дни я еще опасалась, что диагноз подтвердится, поэтому любые знаки, фразы людей для меня были важны. Такого участия и сопричастности к проблеме другого человека я не видела никогда и не предполагала, что кто-то так вот может отнестись ко мне. Книгу я купила в этот же день. Я подарила Рейнарсу в предыдущий день игрушку. Авторская работа. Рыжая кошка с телом из прозрачной органзы, а в нем сидит белая мышка. Игрушка прожила со мной лет 5, вызывала фантазии моих клиентов, кошка съела мышку, мышка защищает кошку, мышка незаметно пробралась в мышку. Рейнарс рассмотрел подарок и сказал, «Иисус знал, что уйдет, и он сказал апостолам, что частицы его плоти останутся внутри них, чтобы путеводной звездой вести их, чтобы и в его отсутствии они чувствовали его присутствие. Так вот, для меня мышка в кошке – это и есть кровь и плоть Христа в теле человека, идущего путем веры в Отца Небесного». Шок. 3 дня семинара я ощущала присутствие Рейнарса как совесть. По его реакциям на мои слова или действия я видела тончайшие подвохи своего поведения, своих мыслей и намерений, второе дно, которое раньше бы и не увидела. Мне важно об этом сказать. Рейнарс – адвокат. Высокий, сильный, когда другой нашел кусочек себя и присоединил к своему обновленному «я». Я благодарна Богу за соприкосновение с обнаженной истиной. Я познала, как проявлять сумасшествие и не быть сумасшедшим. Рейнарс, в моем сердце безмерная благодарность к тебе. Сказки. Гости. Привет, ущербность. А вот и снова ты. Ведь совсем недавно виделись, а ты снова в гости. Дар у тебя, что ли, приходить, когда все налаживается, буря прожита и хочется покоя? Ущербность. А ты чего ко мне прицепилась? Ну, не умею я красиво мысли излагать, чтобы культурным людям было интересно читать. Ну, нет у меня дара привлекать к себе внимание сильных мира сего. Зато ведь есть дар привлекать внимание сильных мира сего. Ну, нет у меня дара идти в общем потоке популярности. Так я же селективная парфюмерия, а не масс-медиа. Хендмейд, так сказать. О, ущербность, познакомься. Самоирония пришла. Куда ты засобиралась? А чай? Ведь я заварила вкусный чай из обиды и сомнений, грустных воспоминаний. Сегодня они отборные, из списка своих ошибок и промахов. Что, торопишься? Некогда тебе. Я с собой его тебе соберу. И все сухие компоненты тоже. Даже корзинку не жалко добрую дать. Мне ее Лара подарила, когда приходила писанки писать. Для тебя не жалко. Дарю. Ты ведь навсегда уходишь? Да? Не знала, что не приходишь ты в дом, где яркая самоирония гостить любит. Прощай, не буду обманывать, что жаль с тобой расставаться. Чуть не забыла. Жаль. Прихвати с собой жаль. Ты ее в прошлый раз у меня позабыла, а она на кухне у батареи и прижилась. Места мало занимает, а мысли туманные быстро и помногу ткет. Вместе с надканным забирай жаль свою. И отчего раньше корзинку тебе не собрала? Господи, хорошо-то как стало. Усаживайся, самоирония. Да ты и душевность с собой привела. Располагайтесь, гости дорогие, а я чайку заварю. Нежность и неспешность цветочная, фантазии летние, воспоминаний о путешествиях, историй забавных добавлю, дружеских встреч, писем и объятий. Ох, какой дух от чая пошел! Быть добру теперь точно. Мастер и подмастерье. Жил в одном небольшом городе мастер, и было у него два подмастерья. Мастер неспешно делал свое дело, а знал он его, надо признать, хорошо, даже можно сказать, отлично. Камнерезом он был известным на всю округу. Из всех дальних уголков приезжали посыльные, дабы заказать у мастера предметы диковинные, о которых правители дальних уголков мечтали и втайне друг от друга у мастера заказывали. Дед мастера занимался этим, отец мастера – продолжил и ему сыну передал все умения родовые. Мастера звал учеников за стол свой, рассказывал о мастерах, которых встречал на своем пути. И в эти мгновения глаза мастера светились непостижимым светом. Один ученик в этот момент готов был плакать от счастья, ощущая всем своим нутром силу и мощь мастеров. Его сердце готово было выпрыгнуть от волнения. Но ученик был робок, и кроме глаз и громкого стука сердца, ничто не выдавало радости от рассказов мастера. Второй слушал и внутри себя каждый раз немного бухтел. 10 раз про мастера Зари рассказывает. Видно, с памятью совсем плохо у мастера стало. Лучше бы в мастерскую пошли дело делать. Шли месяцы. Месяцы складывались в годы. Силы мастера оставлять стали. Руки потеряли былую сноровку. Дал мастер задание ученикам выполнить предметы диковинные для правителей уголков дальних. Взялись ученики споро за дело и сделали два непохожих друг на друга скипетра. Взял в руки мастер скипетр ученика, того, чьи глаза сиять не могли, и сердце холодное в груди жило, и возликовал. «Никогда прежде не видел я ничего подобного. Краса неземная и мастерство твое удивительно. Расскажи, как смог ты соединить два камня так незаметно? Ни на ощупь, ни взглядом не вижу я, где один заканчивается и другой начинается». Засияли глаза ученика. В груди вдруг вспыхнул огонь. Сердце забилось, и голос стал грудным и зычным. Пока мастер выдиковинные вещи для правителей делали, я зорко смотрел, примечал, где ошибетесь, где лучше сделать можно. Вот и родилась во мне идея, превосходящая все ваши. Потупил взгляд второй ученик. На мгновение замер мастер, но тут же как будто выше и сильнее стал. Глаза блеском наполнились, и сказал он ученику, «Преклоняю голову перед твоим мастерством». Но корону ты сам себе надел, тебе и носить. Предмет твой диковинный, да силы в нем нет. Взял второй предмет диковинный, передал в руки новоиспеченному мастеру в короне. Говорит: «Держи, что видишь?» «Вижу страну далекую, вижу народ в ней мается болезнью невиданной. Вижу, как оживают они, на глазах крепче становятся, силой наполняются, работа спорится у них, дети родятся здоровыми да разумными. Мастер, что это?» «Это намерение доброе, истинным мастером заложенное, укрепляющее силы правителя, заказавшего его. Ты свое вложил, сам захотел правителем стать, а друг твой безропотно помыслы чужие через свое сердце пропускал, да еще от сомнений и страхов очищал. Каждому из вас дорога своя теперь. Тебе корону нести, искать того, кто снимет ее с тебя, или самому справляться с ношей. Как сыновья вы мне оба, душой я вас учил, да каждый свое брал». Обнял мастер учеников, обнял крепко, как только отец умеет, благословил каждого на путь выбранный и отправился в путь, которым и дед его, и отец уходили. Про то нам знать не положено. Катя, Козлик и Ослик. Спокойной вам ночи, приятного сна. Желаю увидеть козла и осла. Козла до полночи, осла до утра. Спокойной вам ночи, приятного сна. Жила-была Катя, и был у нее друг, маленький беленький козлик. Непоседа и задира, вечно спорил и бегал с места на место, старался все успеть, все раньше всех про все узнать, везде свой теплый нос засунуть. И щемили нос ему дверью, и дразнили, а козлик все равно скакал без устали. Так хотелось ему, чтобы с ним все играли, дружили, приглашали в гости и угощали вкусностями. Страсть, как любил козлик, быть в центре внимания. Но Катю перестали с собой звать играть детки во дворе, потому как она своего козла припрет и снова игру всю испортит. Много ее этой Кати. Грустила она, но козлику своему верна была и ни на кого его бы не променяла. Стукнула Катеньке 7 лет, и пошла она в школу. Умница она была разумница, ученица прилежная, но вот спорить очень любила. Однажды так громко спорила, а голосище у нее, какое было, что вместо «я знаю» послышалось всем «я знаю». В тот же миг рядом ослик и появился. Стали они вместе жить – Катя, козлик и ослик. Козлик встревал не по делу, скакал и задирался. Ослик спорил и упрямился, не соглашался ни с чем. Скажет всегда сначала строго «нет», потом подумает, головой покачает и робко: «А почему бы и да?» А Кате грустно было, потому что не знала она, как правильно. Кто важнее, она, козлик или ослик? Как в мире и согласии со всеми жить, да козлика и ослика не обидеть? А еще Катя расстраивалась от того, что мама часто печалилась, называла Катю несговорчивой и вредной. А слышать это обидно любому ребенку, тем более Кате. Годы шли, так они и маялись. То резвились и хохотали без устали, а то грустили и думали, что жизнь кончена. В ту пору добрый волшебник жил неподалеку от Катиного дома. Смотрит он, что дело неладное. Как вечер, над Катиным домом тучи собираются. Это Катя так хмурится. А волшебник был не только добрым, но и мудрым. Наколдовал он, и стала Катя психологом. Козлик стал людей веселить. Клиенты вспоминали, как играли в детстве, и к ним радость возвращалась. Для козлика все легко в жизни и просто. Люди не такими суетными и тревожными становились. Свои совещания, отчеты, договора, подряды спокойнее делали, а козлик от этого счастлив был. Упрямый ослик стал очень внимательно изучать, что да как в людях устроено, и всякие разные нелогичные вещи в красивые и понятные цепочки складывать. Ученым он стал, очки стал носить, и его даже мудрым прозвали. А если у вас козлики да ослики не одомашненные до сих пор живут, вы к Кате-то приходите, она с любым зоопарком справится. Добрая она, это Катя, и в чудеса верит, потому что они каждый день в ее жизни происходят. И вы верьте, и у вас произойдут. Проводник. Начиная с этого текста и далее, тексты достаточно специфические и адресованы более людям, готовым к ним, нежели обычным читателям. Благодарю вас за понимание. Работа психолога бывает разной. Здесь собраны мои размышления на тему поля, работы в нем, системы безопасности. Все написано из личного опыта. Оттого местами вы можете услышать в них колючесть. Поверьте, что умысла оттолкнуть или умничать у меня не было. Из соображения бережного отношения к себе подумайте, готовы ли вы их прочесть. Я за многообразие методов, существующих в психологии. Мы, психологи, не похожи друг на друга. Иногда и на психологов, в понимании большинства, совсем не похожи. Но существует единое правило проводника в поле запроса. Поле – энергоинформационное пространство, содержащее ситуацию, из которой проистекает привычка человека знать, видеть, ощущать, делать именно так, а не иначе. И эта привычка поддерживает состояние в человеке, в его жизни. Сейчас человек готов и обращается с просьбой к проводнику сопроводить его в поле. Цель путешествия – найти потерянную часть себя, воссоединиться или вернуть в поле нечто, что человек в себе носит и может оставить лишь в этом поле. Цель проводника – взяв путешествие человека по имени Владимир, например, возвратить в реальность именно Владимира. Пример. Человек увидел себя хозяином мельницы, отцом большого семейства, ощутил при этом себя успешным, авторитетным, решительным. Задача проводника не впечатлиться самому потоку, открывшейся в процессе работы энергии, и не потакать внушению мысли «теперь я такой». Прожить в теле блоки, препятствующие реальности такого ощущения, на ментальном и эмоциональном уровне отследить и распаковать обнаруженное после выхода из поля, найти опоры в целях и реальных проявлениях человека. Мне нравится это ощущение, оно мне знакомо. Сильное ощущение используется как камертон. Когда я в таком состоянии, то... Ресурсы для реальной жизни. Есть плачевный опыт застревания людей в полях, так называемые хвосты. Человек, ничего не изменив в реальности, начинает вести себя как хозяин. Жизнь постепенно рушится, потому что внутреннее наполнение энергии не расширило сознание, не показало новые пути решения и не дало импульс к действию. Я это называю «нахватался». Все методики прекрасны. Расстановки по Хеллингеру, системные расстановки поля, регрессии, осознанные сновидения и многое другое. Ищите сердцем проводника. Двери возможностей. Во время консультации открывается поле запроса, точнее его энергоинформационная структура. Это из серии «Гнев имеет свою вибрацию, и в теле человек его ощущает определенным образом и говорит: «Я гневаюсь, злюсь, раздражен, недоволен». А радость иным образом. Мало кто спутает гнев и радость внутри себя, хотя такое возможно. Телесной локализации общей для всех людей не существует. Гнев – печень. Это как пример из книги по психосоматике, а не стандарт. Продолжу. Энергоинформационное поле открывается в регрессиях, в расстановках, в резонансном консультировании. Я работаю на 85% в поле. Когда в поле говорится фраза, и на нее в теле есть отклик, то есть резонанс, совпадение волны, то в мозг поступает импульс, и на уровне сознания происходит распаковка убеждения, которая фиксирует тему, с которой сейчас в поле работают. Понять умом происходящее невозможно. Можно лишь уловить импульс инсайта или отследить расслабление тела. То же самое происходит, когда вы фразу читаете. Внимание. Полностью находясь во внимании к своему телу и ощущениям, проживая прочитанное, без пристального внимания, расфокусировав себя, внимательно, но не въедливо. В поле происходит открытие новых возможностей, которыми вы можете воспользоваться. Тогда возникает вопрос о практикующих осознанное внимание и иных людях, проживающих момент здесь и сейчас. Что же, они живут с тысячей открывшихся дверей в новые возможности? Нет, со временем, а оно в разных случаях разное, двери автоматически закрываются. Какая-то дверь дала камертон и исчезла. Человек позже найдет ее и войдет в нее. Порой установка «я сам» не позволяет человеку войти в дверь, открытую другим. Какая-то дверь требует мгновенного принятия решения. Не успел – опоздал. Это мой опыт работы и как психолога, и как нумеролога. Рассказываю человеку о своих ощущениях его. Он проживает фразы, и поле меняется. Человек это ощущает в теле. Не соглашается – тормозим. Поясняем каждый свое видение, называем верные для человека слова. Поле аж звенит. Участие самого человека открывает новые двери. Отношение как к гаданию или к беседе дверей не открывает. Подобие того, как в буддизме происходит открытие сакральных знаний. Тертон – тот, кому открывается знание. Терма – само знание. Тертон находит терма и транслирует его в мир. Если новые знания приживаются в мире, то обновляется мировоззрение многих людей или приходят новые пути исцеления. Терма о разном могут быть. Если мир эти знания не принимает, не продвигает, значит, не в то время они пришли. Терма запаковываются, и люди о них забывают. Проходит время, приходит другой тертон и снова открывает эти же терма. На этот раз мир готов и принимает. Например, метод тибетских пульсаций именно так сейчас возобновлен. Далай-лама признал эти знания переродившимися. Открыл их европеец. Найдите в интернете, удивительная история. Поэтому после моих консультаций и психологических, и нумерологических, двери закрываются, если не востребованы человеком. Терма пришли не вовремя. Принимать на свой счет. Часть первая. Начну, помолясь. Тема «принимать на свой счет» распаковалась месяц назад. Каждый день изучала ее, наблюдала внутри себя. Сентиментальность – да. Отвечать лично за коллективное – да. Торопиться объявить себя виноватой, дабы близким стало легче – да. Брать огонь эмоциональных реакций неадекватных родственников и друзей на себя – да. Брать на поруки, вступаться за того, кого весь мир обвиняет – да. Переживать как за свое – да. Мнительность, подозрительность, обидчивость, злость на себя – да. Уходить из отношений первым – да. Копить боль, а то вдруг она вырвется и причинит боль окружающим – да. Думать о других прежде, чем о себе – да. Сегодня была технически непростая скайп-сессия. За час 31 созвон. Это же тема вселенского терпения. Потом уже был звонок на телефон и спокойный разговор по Вайбер. А когда и там связь в одностороннем порядке пропала, перешли в WhatsApp и закончили сессию там. Тема «принимать на свой счет» про привычку склеивать с собой связи, которые по разным причинам утрачены. Пример. Папа после развода не желает поддерживать человеческие отношения с мамой, и ребенок внутри себя гасит злость или обиду отца, обеляя его. Ребенку так понятнее жить в новом мире, в котором любимый человек не рядом. И потом у них с мамой есть дом, а папа ушел в никуда. В голове ребенка это похоже на то, как зайку выгнали из его избушки, и остался он на морозе, хотя на дворе май по ходу жизненной ситуации, бедной и несчастной. Воображение ребенка достраивает картинки и тела, эмоциональное и ментальное, потом и физическое, становятся приютом для неприкаянных душ, по мнению самого ребенка. Он вырастает, и уже автоматически его тело, превратившись в терем-теремок, распахивает гостеприимно двери перед всеми незаслуженно обиженными. Своей жизнью человеку жить все сложнее. А теперь важный момент. Любимый папа умер, а внутри тела терем-теремка остался фантом, миф, энергетический сгусток, досье на него. Если душа папы пошла по каналу православия в мир иной, то два раза в год гарантированно к Пасхе и на Троицу, во вселенские родительские субботы, небеса православия открываются, и души получают возможность на условно-досрочное освобождение, на очищение. Совесть души, фраваше, может получить недостающие страницы личного дела человека только в ситуации, если ребенок добровольно их отдаст, осознав, что отец был человеком и «судья не я, не мне судить», отпустит из себя гнев несправедливости, которая была совершена по отношению к прекрасному человеку. Это на уровне ментального уровня крючки, удерживающие всю эту конструкцию. Дальше вопрос в выдыхании, продыхивании, протряхивании тела и отпускании из него блоков и напряжений, связанных с вышеописанным. Я не могу позволить себе того, чего не мог, могла позволить себе мой, моя. А дальше идет порой длинный список людей, за кого вы вступились в этой жизни, да так и зависли в поле истории. Работа в поле. Воспринимается как беседа, с переключением внимания на разные качества человека и отношения к этим качествам. Затем переходит на осознанное дыхание. Единственный признак транса, в котором оказывается человек, это легкое головокружение. Так телом воспринимается трансформация, ведущая к перестройке нейронных цепей головного мозга, которые теперь будут давать немного иные сигналы для реакции и действий, исходя из расширившегося поля собственной воли человека. Если страх встречается, его прорабатываем и идем дальше. В полевой работе вышеописанные фантомы, энергетические сгустки, энергоинформационные поля высвобождаются при осознавании человеком полученного опыта. Если вам откликнулась тема, вы ощутили телесную или эмоциональную реакцию, не откладывайте в долгий ящик. Вы готовы. Принимать на свой счет, часть вторая. Улавливать мысли и эмоции окружающих людей, их желания и принимать к исполнению или погашению излучаемой волны внутри себя. Растет ребеночек и покорно, послушно, глотает обиды, пропускает мимо ушей, делает вид, что все хорошо. Да так старательно, что не распознает, где его, а где чужое. Да и какое оно чужое, если люди родные семьей зовутся. Годы идут, и подгребает он уже не только недовольство и осуждение близких своих, в мир исторгаемое, но и одноклассников, учителей, соседей. Наверняка у вас в классе была девочка, как правило, это девочка, которая плакала, когда учитель весь класс ругал за плохо написанную контрольную, даже если у нее единственной пятерка или четверка была. Привычка принимать все на свой счет сопровождается обидчивостью, мнительностью, подозрительностью. Работать с этими привычками считаю неэффективным, потому как это похоже на перетирание обид и выяснение причин. В опоре, фундаменте, основании этих привычек лежит фраза-ключ, синонимичная «принимать на свой счет». Распаковав ее, можно найти причины и время, с которого человек начал так жить. Одна из причин запечатлена в пословицах. В нашей речи достаточно пословиц насчет того, что «закрой глазки, они сами разберутся», «не выносить ссор из избы», любит, как душу, трясет, как грушу. Где свои собаки грызутся, чужая не приставай. Бывает, что в семье все хорошо, но существует пласт невысказанного, недосказанного. А вдруг что случится, если сказать напрямую? Ребенок в такой семье растет чувствительный к слову, к интонации, к общей атмосфере, чутко улавливая изменения в настроении домочадцев. У него есть выбор – играть в эту игру и стать скользким и врущим, или страдать, внутренне проживая неявные конфликты, или отстраниться от своей семьи и жить своей жизнью. Такие люди, как правило, говорят: «У меня с детства было ощущение, что я здесь чужой. Странное ощущение, что я сам по себе». Сила слова была понятна издревле, и это касается не только того, что, но и как сказать. Смелое слово, дурное слово, ласковое слово. Думаю, это относится больше к намерению, с которым слово сказано. Порой чужой человек, попутчик в дороге, скажет несколько слов в ответ на рассказанную вами историю из собственной жизни, а на сердце легчает, будто заживает рана, или осколки изымаются из него, на душе светлее. Слово не стрела, а сердце язвит. Сначала пожуй слово, потом скажи. Хоть слово не обух, но от него люди гибнут. Лучше быть битым, чем задетым словом обидным. Смелое слово поддерживает сердце. Ласково слово кость ломит, а жестоко гнев движет. Дурное слово, что смола, пристанет, не отлепится. Тебе смешно, а мне до сердца дошло. Не видишь, как сердце рвет, увидишь, с души прет. Эти пословицы из большого словаря русских пословиц. Автор словаря Макиенко Валерий Михайлович. Работаем по запросу. Чем заняться 31 декабря в 19:30? Работать. Срочная сессия по скайпу. У девушки повторяющиеся ситуации с болью в кишечнике и страхами. Через 10 минут сессии Кекс громко мяукает. Надо открыть дверь. Ему срочно нужно по кошачьим делам. Впервые за 2 дня его жизни в нашем доме у него зазвучал кишечник. У парня все случилось. Девушка по ту сторону экрана смеется. Вот эту тему подняли, кота пробрало. Интересно, что накопаем мы с тобой через час, раз разгружаться кот сразу побежал? Первое. Раздражение на неправильный запах еды. Часто при приготовлении блюда запах неприятный. Варка холодца, жарка камбалы, приготовление грибов шиитаке, горох и чечевица во время варки издают не самые приятные ароматы. Знаю женщину, которая не переносит запаха варящегося риса. Любителям парфюма известно, что 15 минут нужно для раскрытия ноты сердца. Сначала спирты, потом верхние ноты аромата, и только затем раскрывается глубина аромата и начинается его алхимия на нашей коже. Вроде все понятно. Есть маленький нюанс. Когда нам не нравится первый слой аромата запаха, мы включаем фи, и дальше все зависит от уровня вредности, который нам присущ. Я это есть не буду. Оно воняет. Стена. И если дело касается еды, то дальше происходит насилие над организмом. Мы кормим себя вредностью, то есть отравляемся собственными ядами неприятия первого впечатления о продукте или блюде. До ноты сердца дело не доходит. К моменту попадания еды в кишечник полное отторжение съеденного, а дальше кому что милее – запор или наоборот. Второе. Считывание информации о готовящем еду. Люди, развившие свои сенсорные способности, а моя клиентка из их числа, считывают весь путь продуктов и энергии ярких эмоций, которые рядом с ними были. Оттого ей приятнее есть неполезную пищу в KFC, чем питаться в кафе. Ведь фастфуд чаще безэмоционален, а блюда в кафе или ресторане наполнены эмоциями событий на кухне и отношением поставщика к продукту. Научились обнулять эмоции других людей в готовом блюде. Вспомнили, что мамина еда в горло не лезет. Мама готовит, как будто подвиг совершает. Помногу готовит, чтобы надолго хватило, и к этой плите долбанной, чтобы не подходить. Особенно, когда мама явно не в духе, ох, как точно сказано, не в духе. Научились принимать пищу за исцеляющее средство. Третье. Разбор действующих негативных программ. Установили, что в магазинах, в кулинариях продают только просроченную еду. Поставили задачу наблюдать, когда мысль появляется в голове и как потом происходит реальное отравление. Четвертое. Проработка старых социальных и уже отживших программ. Много говорили о наследии программ СССР. Сытно, чтобы в Новый год стол ломился от угощений. Доедать нельзя, выбрасывать продукты. Угощают, надо уважить хозяев. В каждой семье существовал, а порой и сейчас существует, заслуженный доедалкин. Выбрасывать жаль, а готовить меньше страшно, вдруг кому не хватит. Доедалкин доедает все, что не покрывается плесенью и не идет бульбушками. Утилизатор застоя в холодильнике. Видеть – значит мочь наблюдать и принимать решения, исходя из собственных потребностей. Знать – значит уметь подобрать верное название, а значит – отделить наблюдаемое от себя самого. О полевых практиках. По аналогии, электромагнитное поле – это силовое поле, образованное вокруг проводника электрического тока, эквивалентное электрическому полю и магнитному полю, расположенным под прямыми углами друг к другу. Энергоинформационное поле – это силовое поле, образованное вокруг человека, события, места, эквивалентное энергетическому полю и информационному полю, расположенным скрещенно друг к другу. Скрещенно в параллельных плоскостях, но при проекции в одну плоскость пересекаются. Энергоинформационное поле имеет уровни, частоты, вибрации, формирующие наше психоэмоциональное состояние. Наглядно это можно понять с помощью шкалы эмоциональных тонов Хаббарда, спиральной динамики Грейвса. Но это отдельная большая тема, и о ней в другой раз. Каждое психоэмоциональное состояние имеет отклик в теле человека, но здесь возникает вопрос, слышим ли мы его? И надо ли всем и всегда это слышать? Определенная частота импульсов в теле возбуждает аналогичные накопленные потенциалы. Отсюда вопрос о психосоматике и неадекватных реакциях, о сопротивлениях и защитах. Это опоры в моей работе с запросами, обратившимися за помощью или за консультацией. Пример. В поле гнев. Ваш начальник громко что-то объясняет вашему коллеге. Импульс в поле. Гнев и страх, стыд, вина, радость, как любая реакция или их коктейль, исходящий от коллеги, на которого гнев направлен. Вы сторонний наблюдатель. Ваше тело имеет шанс уловить и гнев, и что-либо из того самого коктейля. Страх, стыд, вина, радость. Все зависит от магнита тела, то есть того, что ваше тело призывно манит, притягивает внутрь себя. Здесь работает резонанс. Тело выбрало эмоцию-импульс в поле по принципу желаемого подобия, настроилось на эту частоту. Пойманный импульс совпал с имеющимся у вас импульсом и тем самым усиливается. Усилился как внутри вас, так и в поле. Чем точнее совпадение частот эмоций, тем быстрее и мощнее усиливается это состояние как внутри вас, так и внутри другого. Разгорается огонь именно того самого усиленного состояния. Вас начинает потряхивать, хотя вас происходящее вообще не касается. А вот, оказывается, тело ваше уловило и вовлекло и вас. Теперь поле усилилось именно в эмоции, которую вы ощущаете. Но усиление произошло не только в вас, но и в инициаторе состояния, его поле. Конфликт разгорается. При вашем невидимом участии, но уже вашей эмоциональной вовлеченностью. Коррекция поля при работе с ним. Теперь рассмотрим такой благой исход данного конфликта, как коррекцию поля. Вы уловили в себе следующий момент. Я тоже начинаю злиться, гнев начальника зацепил меня. Во внимании к собственным ощущениям вы дышите. Немного глубже, чем обычно. Наблюдаете происходящее в себе и любым известным вам способом включаете в себе режим снятия напряжения эмоционального накала. Я это делаю вместе с вами и обучаю вас через управление вниманием и осознанным дыханием. В голове у меня возникает фраза-ключ, которая называет происходящее. Она позволяет расширить поле и укрепиться в позиции свидетельствующего о том, что происходит в моменте, в котором она произносится. Таким образом, вы не вовлекаетесь в поле конфликта, а у конфликтующих появилась опора в спокойствии. Чем сильнее исходит от вас импульс спокойствия и мирности, тем быстрее он ощутится внутри выясняющих что-то, и, возможно, они выберут этот импульс и найдут мирное решение вопроса. То есть это снова резонанс. И если вначале вас накрыло по резонансу гнева, то теперь от вас уже их по резонансу накрывает мирностью. Здесь важно не желать им мирности, а отстраивать ее внутри себя. Поле мгновенно само подхватит импульс и распространит его. Выбор состояния всегда за человеком. Если другие предполагают мирное решение, а тем более стремятся к нему, то очень скоро они уловят из поля, а не от вас лично, эту самую мирность, и событие начнет меняться. Работа в поле запроса. На сессии клиент ощутил зажим в скулах, говорит, немного сдавливая их к основаниям. Если не вслушиваться в речь, то и не заметишь. А мы вслушиваемся, всматриваемся и находим. Искала материалы о скулах. Так работает мое поле поиска информации для конкретного человека. И нашла. Это стихотворение Владимира Высоцкого встретила впервые. Мощно и терапевтично. Мне скулы от досады сводят. Мне кажется, который год, что там, где я, там жизнь проходит, а там, где нет меня, идет. А дальше больше. Каждый день я стал слышать злые голоса. Где ты, там только наваждение, где нет тебя, все чудеса. Ты только ждешь и догоняешь, врешь и боишься не успеть. Смеешься меньше ты и знаешь, ты стал разучиваться петь. Отрывок. Владимир Высоцкий, 1979 год. Жить под прикрытием. Психологи уже давно не психологи в академическом понимании. Ведающих душу становится все больше. Работать с полем, чувствовать поле, творить и сотворять поле стало столь же привычным действием, как и дышать. Если говорить на чистоту, это и есть жить в потоке. Если убрать все наносные премудрости тайм-менеджмента, ободряющие лидерские лозунги и шелуху «как надо», коммерческие фантики, все надстройки красивых слов, значение которых человек не знает по сути, а лишь заученно употребляет, то останется ведание. Человек знает изнутри, понятие совести для него – живое начало его знания, которое и ведет по жизни». Вчерашний день был особенным. Я видела живую подлость и трусость. На сессиях нужно время, чтобы человек вошел в тронный зал своих не самых лучших проявлений. А тут открыто, ярко, трясясь от перевозбуждения, взрослый мужчина делает то, что делает бабушки, посылающие проклятия. И на это никто не обращает внимания. Женские проявления такого рода описаны в книгах, статьях, показаны в фильмах, и человек начинает видеть их там, где их не было отродясь. Оттого, наверное, и ведьм массово сжигали. Так, побольше, для яркости костров. Развлечения в средние века. А мужчины? А не видно, как они это делают. Это фантастика. У нас в голове или где-то там еще есть переключатель на режим «невидимка». Мальчик-защитник, мальчик-герой. Если это не так, к психологу его и разбирать проблему с его мамой. Чего-то она ему горемычному не дала, не додала, не довесила. И никого не удивляет, что авторы работы с полем в основном мужчины. Живет себе мужчина и творит ворожбу. Словами, эмоциями, истериками своими. Но никому и в голову не придет посмотреть на это иначе. Приворот, так это только женщины этим занимаются. Да ну. Бабы ограничены в фантазиях, они все за мужчин борются. Дали нам игрушку гормональную. Вот мы и носимся с «любит-не любит». У мужчин все намного круче. Приворот на деньги, на успех, на изменение судьбы. Они по-крупному играют. Психоэмоциональное поле в руках мужчины творит чудеса. Хранительница очага моет, чистит, готовит, убирает, воспитывает детей, а пришел мужчина – хренакс, и в мгновение поле меняется. Есть над чем поразмыслить мне теперь. Ранее думала, что глючу я, преувеличиваю роль бабьей болони в жизни мужчины. К сожалению, преуменьшала. Вот вам и одна из причин, отчего женщины стали больше, как мужчины, себя вести. Балансом и гармонией это зовется. Пожелаю себе удачи, чистых помыслов и ангелов в пути. Открыла я себе вчера дорожку неведомую, пошла красную шапку шить. Не все есть психосоматика. Модно говорить о ведах и психосоматике. Все причины там, каждый человек – твое зеркало. Бред, шаблоны. Шаблонов стало так много, что человек не замечает, как вместо человека осознанного он становится фантазийно-медитирующим. Благодарю учителя медитации Йонге Мингюр Ринпоче за это называние. Фантазийная медитация или глюки, когда воображение человека, его ум, работает в режиме присвоения несуществующей благости. Весь на воздусях человек улыбается и сияет улыбкой блаженного, дарит всем любовь и доброту, а внутри него, в клеточке, сидит сволочь последняя и грызет его изнутри. По мне, так это некая новая форма эзотерической шизофрении. Лечится несложно. Второй момент – каждый человек – твое зеркало. Интересно, кто сказал это впервые? В каком контексте? Через других мы познаем себя, но не каждый человек – мое отражение. Последние недели две участились консультации, на которых человеку нужно понять, что с ним все в порядке. Последняя клиентка истерзала себя работой с собой. Безжалостно к себе и с огромной любовью к людям. С ней все отлично, осталось перестать без меры отдавать любовь другим и дать ее себе. Малость. На днях один мастер сказал, не о каждом человеке нужно молиться. Это тоже об этом. Молитесь о себе. Достали разговоры о том, что все неполадки в организме имеют психосоматические причины. Когда человек быстро и мощно развивается духовно, а физическое тело не успевает перестраиваться, то нужно ему помочь витаминами, микроэлементами, дыхательными практиками, полноценным сном, двигательной активностью. Но мы склонны во многом к фанатизму. Любить так любить, рубить так рубить. Последняя моя находка – это пиколинат хрома. Поджелудочная железа часто принимает на себя стрессы, поэтому ей нужно помочь, не копая психику, принимая препарат один раз в день и только. Оставить свой мозг в покое. Справка. Основная роль хрома в организме – это регуляция сахара крови в качестве фактора глюкозной толерантности. Хром работает вместе с инсулином по перемещению сахара из крови в ткани организма для использования или депонирования. Этот микроэлемент настолько важен для переносимости сахара, что сильная его недостаточность приводит к развитию диабетоподобного заболевания. Уровень хрома снижается во время вынашивания ребенка и после его рождения, при детском диабете, при коронарном артериальном заболевании, склерозировании артерии, ведущем к сердцу. Дефицит хрома во время беременности может объяснить диабет, который при этом развивается, диабет беременных. А взаимодействие хрома с инсулином может также способствовать быстрому набору веса, задержке жидкости и увеличению кровяного давления, что испытывают некоторые женщины во время беременности, а также потом. Хром необходим для нормального метаболизма жиров, сжигания жиров в организме, и его недостаток однозначно ведет к излишнему весу, ожирению. Кроме того, хром необходим человеку для синтеза ДНК и РНК, что позволяет предупредить изменения в генетической структуре самого организма. Хром в значительной степени укрепляет иммунитет, оказывает влияние на регенерацию и рост тканей. Тантра, мантра и не только. Я, как и вы, себя искала по городам и весям. Училась знать и чувствовать чакры, раскручивать энергию, гонять ее кругами, управлять фаерболами, тантрически смотреть глаза в глаза, дышать, почти бесноваться. Динамические медитации Ошо, ДМД, холотроп, чакровое дыхание, Мантек-Чия, Лапин. И каждый раз я орала внутри себя, что со мной не так? Почему периодически невыносимо больно и мерзко от происходящего? Я не такая, я жду трамвая, это не про меня. С сексом и свободой у меня все в порядке. И сегодня меня осенило. Когда мы выполняем практики на ускорение, на связь с землей, на первый центр, на первый дантянь вместе с восходящей энергией земли, в нас открываются страхи, связанные с выживанием и сексуальностью, и все, что с ней связано. Если на личностном уровне здесь проблемы, напряжение, нерешенные проблемы, то энергии начинают выбивать пробки и сносит голову. В одном случае это мысли о суициде, панические атаки, в другом – вожделение и похоть. Пример. Девушка. 29 лет, девственница. В течение 7 месяцев проходила психотерапию. В жизни уверенный в себе человек, подавляющий в себе злость. За 7 месяцев многое изменилось внутри нее. Мужчины стали обращать на нее внимание. На этом мы с ней расстались. После одного из разговоров со старым другом она разозлилась, вспомнила, что ей рассказывали о шамане, который точно может помочь. Поехала. Через 2 дня позвонила и попросила о срочной консультации. Рассказала о ритуале. Для меня факт изнасилования был очевиден. Для нее это была инициация, и она просила разобраться лишь с ее желанием покончить с собой. Через час работы с телом, через дыхание, начала кричать, неистовствовать, начала говорить. Обещанная инициация в женщину произошла через изнасилование, на которое она себя уговорила. Будьте осознанны и внимательны к себе. Увлечение практиками открытия энергии и каналов всегда ведет трансформацию личности. Причем эта трансформация может быть не на уровне сознания, а на уровне дальних лужков, которые на данном уровне своей осознанности вы не обнаружите. Именно для этого и нужен проводник-учитель. Пример. На прием пришла тренер, ведущая тренинги по сексу. Запрос. После очередного посещения свингер-клуба с мужем, муж предложил ей обратиться к священнику за отчиткой. Говоря проще, предложил ей изгнать сексуального демона. Женщина достаточно быстро смогла научиться отличать типы сексуальных энергий и выровняться. Проработано через телесную практику осознанного дыхания. Надеюсь, что смогла донести суть. Открывая дверь, смотри, что входит, что выходит и какой ты в этот момент. Наблюдай себя, не впечатляйся энергиями, образами. Это и есть быть осознанным. О духовном суициде. Текст печатается без редактирования, и явлен он в пору бурных событий жизни. Позволила себе ничего в нем не изменять. До слез. Как же достали бездарные тексты бездарных особей о правилах правильной счастливой любви. Вы в паре-то жили, любовь ощущали хоть раз. Непохотливое желание трахнуться через полчаса знакомства, а нечто более глубокое, не в плане проникновения. Вам не надо будет изменять себя. Любовь – это радость в каждом дне. Да, многократное пип. Не буду о любви к мужчине. Тот, кто любит ребенка, знает, что иногда себя монстром ощущаешь. А-а-а! Зачем вы неправильно любите, и вам лучше расстаться с вашим ребенком? Это не ваш ребенок. Найдите себе нового ребенка, с которым каждый день будет весело и радостно, с которым вам будет интересно и каждый день будет дарить новые ощущения небывалого счастья. Твою-то налево или направо. У меня кот 7-месячный. Так меня укусил играючи, что вполне ощутимо подушкой по ушам получил. Мне теперь его отдать? Нового взять? Откуда этот массовый бред? Интернет заполонили статьи о правильности. Да мы все неправильные. Каждый со своими изгибами и хитро вымудренностями. И это хорошо. Не может человеку каждый день в каждой ситуации быть бесконечно радостно. А если вы считаете, что вам меняться не надо и ноете без конца и края, то кто рядом с вами будет радоваться? Кто сохранит свою жизнерадостность? У меня сложилось ощущение, что ворчуны и нытики натянули маски блаженно принимающих и радующихся и создали секту, которая заполонила сети дебильными статьями. А если серьезно, читаю подобные тексты, и в сердце ощущение битого стекла, и в горле тоже. Кому мстят, кого отпустить, простить не могут. Зачем так громко кричат о том, что счастливы? До кого докричаться не могут и прошептать «Вернись, я все прощу, я так устал, устала жить без тебя». Боль она в голосе и даже в тексте слышна, как не прячь за мишурой бравады и рекламы нового образа жизни. Хочется-то в старую, где уютно вечерами, иногда громко в споре по мелочам, но где ты родной, и для тебя родные люди. Любовь, она разная, тихая и страстная, и ломаешь себя, и обтачиваешь, и заново лепишь, рождаешь, потому что любовь – сила, в которой можно черпать вдохновение для себя настоящего. А настоящие мы – разные, очень разные. Важно, что живые и искренние. Духовный суицид. Это понятие проявилось в работе с человеком пару лет назад. Духовный суицид пришло как старт к пониманию того, что человек сбежал от полноценной жизни в социуме, в теле, в мир тонких энергий, так называемого верхнего астрала. Это мир безусловной любви, всеобщего принятия и прощения и понимания, что все есть одно. При суициде физическом человек прекращает свое существование в теле, раз и тело не дышит, человека нет в живых. При суициде духовном человеческое тело сохранено, порой за ним особо тщательно следят, но личность человека уходит от контакта с личностями людей. Образ просветленного, человека Божьего создается для окружающих. Все негативные эмоции под запретом и так надежно спрятаны, что сложно усомниться в неискренности проявляемых человеком чувств. Он светится радостью жизни, это мимикрия, социально приемлемая и поощряемая. Ченнелинги, сатсанги, духовная музыка, ЗОЖ, образец для подражания. Прошу обратить внимание, что я не говорю, что все эти люди зомби, конечно, нет, но достаточная часть. Вы, скорее всего, слышали, что в Америке это стало проблемой, о которой открыто говорят. В соцсети на странице человека образец для подражания, открытый, счастливый человек. А потом совершенно неожиданно выясняется, что человек глубоко страдает, и выясняется это, как правило, при достаточно трагичных обстоятельствах. Я о том, что сбежать из жизни можно не только вниз, покинув тело и почив с миром, но и наверх, прекрасно пользуясь телом и не вызывая никаких подозрений даже у близких людей. Нет желания или потребности обличать, разоблачать. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Легко ли на сердце у человека, который говорит о том, как счастливо жить в безусловной любви к людям? Есть ли у этого человека контакты вне своей среды? Не похожа ли его речь больше на речь проповедника из религиозной секты? Если вы умеете чувствовать сердцем, не чувствует ли ваше сердце при общении с данным человеком тяжесть? Не стоят ли у вас в горле слезы или крик? Просто обратите внимание. Искреннее, житейское, человеческое сопереживание, как правило, открывает закрома боли, из-за которой человек отказался от жизни в миру. Интересно то, что, открывшись и распаковав боль, человек сохраняет все накопленные знания и достижения в деле примирения себя со всеми. Он добр, он сопереживает, он начинает видеть новые возможности теперь не только в мире чувств и ощущений тонких миров, но и возвращается в круг земной деятельности, которая теперь приносит ему ощутимую радость. Бывают случаи непростые, и они похожи на возвращение к жизни людей, которых вырвали из лап секты. Это очень тонкий и деликатный процесс, требующий бережного отношения к чувствам человека, но и строгость в его сопровождении. Как-то так. Полевой тренинг. Вне представлений о добре и зле есть поле. Я встречу тебя там. Руми. Я созрела озвучить суть произошедшего на тренинге в Екатеринбурге 24-25 февраля 2017 года. Прилетела по приглашению руководителя компании, профилирующейся на обучении и сертификации специалистов в области транспортировки опасных грузов. Тренинг открытый, поэтому в группе 22 человека от 14 до 60 с хвостиком. Заявленная тема – выход из дня сурка, перезагрузка. Уже на первом круге знакомстве началось поле выстраиваться, да так явно, что запрос каждого участника открывал процесс либо эмоционального очищения, либо давал информацию о причине. Один за одним включались люди в чувствование происходящего в данный момент. Я не планировала обучать чувствовать поле. Поле мною через меня обучало. Даже сейчас, вспоминая это состояние, по телу дрожь и ощущение уверенности, распаковка головы на всех уровнях. Не от головы, от сердца или чего-то большего, неявленного, происходило. Когда Виктор, военный в отставке, 15 лет, проработавший в ЖКХ, вдруг сказал, что именно сейчас он чувствует свое сопротивление, мороз по коже. Думаю, большая часть группы именно в этот момент сдалась. По-настоящему не кокетничая и не беря меня на слабо. Мужчина-воин смотрел на то, что всю жизнь помогало ему быть выстроенным, верным одной линии, приказом внешним и внутренним, на то, что в последнее время стало приносить ему душевную усталость. И он сдался, капитулировал. Возможно, впервые в жизни – да еще в присутствии стольких людей. И сейчас моя благодарность к поступку Виктора безмерна. Пару минут висело поле «Я лучше знаю как». Потом оно начало разворачиваться, многие вдыхали глубоко и естественно. «Теперь и нам можно», — слышала я из поля. Виктор расправился телесно и мимически. Он начал говорить о своих чувствах и о том, что то, что сейчас произошло, не имеет объяснений, но он ощущает силу произошедшего. Два дня в теплой и поддерживающей обстановке, работа в большой и малых группах. Серьезно решается через несерьезные отношения к поставленным задачам. Программа так легко шла, что мне пришлось дать материал, который я готова была передать только в группе своих коллег. Первый день был вербальным и закончился гипсованием лица. Это прекрасная техника снятия привычек мимических мышц реагировать выражением лица наших предков. Три помещения, 11 пар, 22 маски, тишина и неспешность. Поле жужжало от происходящего. Второй день невербальный. Спасибо невербальному коучингу и моему многолетнему опыту преподавания. За 3 часа удалось передать суть того, как слышать тело, изменяя незначительно паттерны его движений, позиций, можно изменить эмоциональное и ментальное состояние. Это был театр. Жадно и ярко эмоционируя, бережно выстраивая друг друга, отстраивая тела и давая обратную связь, каждый двигался к своим целям. Результаты. Они у каждого свои. Одна участница через 1,5 месяца после тренинга сказала, что за свои 45 лет не получала столько любви и поддержки, сколько за 2 дня в группе. Теперь она видит, что именно называла любовью, и почему отношения с друзьями были в одни ворота, почему свои интересы и желания она никогда не видела более важными, чем интересы других людей. Впервые не она, а к ней едут люди, если она им нужна. У меня самой изменились отношения с мамой и с сыном. Нечто ушло из поля моей семьи. Стены между нами исчезли и исчезают. Мама недавно с восторгом рассказывала, что Скай, наш пес 9,5 лет, невероятно умный и воспитанный. Они приехали с моей дочкой с дачи, и пес сидел и спокойно ждал, пока ему помоют лапы. Она говорила голосом, полным восторга. Моя мама с естественным восторгом, полным жизни. До этого мама приезжала к нам в дом, позже в дом моей дочери, и радостно кричала: «Скай, да какой ты хороший!» При этом руки были вытянуты ладонями наружу, пальцы вверх. Она отстраняла от себя пса, который приносился ее встречать. Кто знает о том, какие это большие изменения в восприятии человека, поймут, о чем я. Поле. Если человек открыт и не боится быть уязвимым. Если все участники общения, ситуации не держат камня за пазухой и мысли 3-го, 4-го, 5-го планов или корысти. Если выгода взаимна и оттого нет нужды хитрить. Если нет привычки делать больно, когда человек искренне открывается. Если нет привычки тешить свое ЧСВ, чувство собственной важности. Мгновение в поле – слово, сказанное нейтрально, называющее суть происходящего, меняет миры, судьбы, открывает множество новых возможностей для новых выборов. С любовью и благодарностью, с нежностью и в полной силе, с желанием донести сокровенное, с возможностью передать имеющееся, с уважением к себе и полю, и, конечно, с Божьей помощью. Ваша психолог по призванию. Вот умеют же люди мягко написать, а меня иногда на русский коренной уносят, когда начинаю писать про свою эмпатию. У меня есть способность читать не только явный слой мыслей человека, но и тайный, обращенный ко мне. Мне кажется, что я это делаю с рождения. Иногда даже вырубает в сон от перегрузки энергии. Понижаю вибрации до уровня клиента, потом постепенно выходим на его природную частоту. А здесь, как в хорошей кавказской деревне, все родня и надо ко всем в гости зайти. Женщина про мужа рассказывает, а он, точнее его поле, его вибрации, уже здесь. Причем настолько настойчиво поле приходит, иногда так бывает, что клиентка потом удивляется. «Я пришла о себе говорить, а мы половину консультации о нем и его бизнесе говорили, узлы распутывали». Так оно и понятно. Жена тащит энергетически на себе, пока не распутаем узлы в его бизнесе. Узлы на ее шее не станут свободнее, не станет ей дышать легче. Все совсем связано. Отыскиваем самые прочные, тянущие связи и ослабляем напряжение по ним. Лет 8-9 назад я плакала вместо клиентов. Поле горя стоит, а женщина плакать не в силах. Душа ее через меня тогда рыдала. Сейчас такое бывает редко, но все еще бывает. Не жалуюсь, просто объясняю. Теперь я немного больше стала думать о себе. Ко мне часто на прием попадают странные люди. У них открываются способности яснознания, ясночувствования, слышания, видения. Ведьмы потомственные и новообретенные. Все они слышат мир иначе, цветами, импульсами движения, звуков. Иногда мой мир и мир приходящих ко мне случайно людей напоминает цирк Дю Солей. И это классно. Это прекрасно, что мы такие разные. Но я обучаю человека пользоваться своими способностями, управлять ими безопасно для себя и окружающих. Показываю механизм самой способности. Учу защищаться и не покупаться на провокации. Покупаемся мы, кто на лесть, кто на похвалу, кто на просьбу о помощи, кто на гнев. Ищем пусковой механизм и берем кнопку «Пуск» в свои руки. В работе по скайпу или на личных приемах в Москве или на выездных семинарах и тренингах я готова тебя увидеть и помочь расправить крылья. Я люблю свою работу-жизнь. Надеюсь, вам было не скучно на страницах моей книги. Если откликнулось что-то и хочется поделиться своими мыслями, меня легко найти на Фейсбуке и на сайте ekatstarun.ru. Добро пожаловать и до встречи на страницах новой книги. А пока ekat_starun@mail.ru принимает ваши впечатления о книге, пожелания и замечания.